Этим не перестали и сегодня еще восторгаться различные континентальные филистеры, вроде русского профессора Милюкова или австро-марксиста Отто Бауэра. Но как раз теперь, когда Англия, теснимая во всем мире, проматывает последние ресурсы своей былой привилегированности, ее консерватизм теряет свою эластичность и даже в лице лейбористов превращается в оголтелую реакцию. Перед лицом индийской революции социалист Макдональд не находит иных методов, кроме тех, какие Николай II противопоставлял русской революции. Только слепец может не видеть, что Британия идет навстречу гигантским революционным потрясениям, в которых бесследно погибнут обломки ее консерватизма, ее мирового господства и ее нынешней государственной машины. Страница 120. Макдональд подготовляет эти потрясения ничуть не хуже, чем это делал в свое время Николай II, и никак не с меньшей слепотой. Тоже, как видим, не дурная иллюстрация к вопросу о роли свободной личности в истории. Но где же было России с ее запоздалым развитием в хвосте всех европейских наций, со скудным экономическим фундаментом под ногами, вырабатывать эластический консерватизм общественных форм, очевидно, специально для потребностей профессорского либерализма и его левой тени реформистского социализма? Россия слишком долго отставала, и когда мировой империализм взял ее в тиски, она оказалась вынуждена проходить свою политическую историю по очень сокращенному курсу. Если бы Николай пошел навстречу либерализму и сменил Штюрмера Милюковым, развитие событий отличалось бы несколько по форме, но не по существу. Ведь именно таким путем пошел на втором этапе революции Людовик, призвав к власти Жеронду. Это не избавило от гильотины ни самого Людовика, ни затем Жеронду. Накопившиеся социальные противоречия должны были прорваться наружу и, прорвавшись, довести свою очистительную работу до конца. Перед напором народных масс, вынесших, наконец, на открытую арену свои невзгоды, бедствия, обиды, страсти, надежды, иллюзии и цели, верхушечные комбинации монархии с либерализмом имели эпизодическое значение и могли оказать влияние разве на порядок явлений, может быть, на число действий, но никак не на общее развитие драмы и еще менее на ее грозную развязку. Страница 121. 5 дней. 23-27 февраля 1917 года. 23 февраля было Международным женским днем. Его предполагалось в социал-демократических кругах отметить в общем порядке – собраниями, речами, листками. Накануне никому в голову не приходило, что женский день может стать первым днем революции. Ни одна из организаций не призывала в этот день к стачкам. Более того, даже большевистская организация, притом наиболее боевая, комитет Выборгского района, сплошь рабочего, удерживала от стачек. Настроение масс, как свидетельствует Каюров, один из рабочих вожаков района, было очень напряженным. Каждая стачка грозила превратиться в открытое столкновение. А так как комитет считал, что для боевых действий время не пришло, и партия недостаточно окрепла, и у рабочих мало связей с солдатами, то постановил не звать на забастовки, а готовиться к революционным выступлениям в неопределенном будущем. Такую линию проводил комитет накануне 23 февраля, и, казалось, все ее принимали. Но на другое утро, вопреки всяким директивам, забастовали текстильщицы нескольких фабрик, и выслали к металлистам делегаток с призывом о поддержке стачки.